Deus Media. Бог в помощь.
Deus.fm. Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья! Что такое личные границы, как их понять и как в этом могут помочь нам наши чувства? Обо всем этом мы поговорим сегодня с нашей замечательной психологиней или психологичкой, как это сейчас правильно называется, Кристиной Чистяковой. Ставьте лайки, делайте репосты. Как тебе нравится, Кристина? Как ты, психолог? Ты психологичка или психологиня?
Я все-таки хочу быть просто психологом.
Просто психологом, хорошо. Я тоже поддерживаю эту идею. Мне вот эти все, знаешь, режиссерка, дикторка, ну вот, и все прочее мне очень нравится. Я тоже тебя считаю психологом, причем очень классным, высококлассным психологом. Именно поэтому ты сегодня в нашем эфире. И мы сегодня, собственно, говорим про личные границы, да, как их понять через наши чувства. И вот что это вообще все такое, личные границы, чувства, ты тоже нам, конечно же, объяснишь, я надеюсь.
Стараюсь, я попробую, потому что тема очень интересная, тема достаточно глубокая и обширная. Но какие-то чувства в свете, как бы, да, личных границ, конечно, мы же сегодня рассмотрим и прикоснемся к ним. Приветствую всех зрителей, приветствую тебя, Влад, ты тоже замечательно ведущий. Давай мы уже обменяемся комплиментами тогда уж, да? Чтобы был соблюден баланс брать-давать. Так что ты тоже замечательный ведущий. И от тебя, да, конечно же, я вытерплю и психолога, и психологиню, и психологичку. От тебя все что угодно. Да?
И еще, знаешь, еще слово есть психологиня.
Психологиня. Слушай, давай тогда мы, наверное, начнем действительно с определения, что же такое личные границы человека, да? Определений достаточно много, и, наверное, я, когда готовилась к эфиру, я вот выбрала таких два самых удобоваримых. Да? Так вот, личные границы – это индивидуальное пространство человека, которое включает в себя ценности, интересы, увлечения человека, убеждения человека, взгляды на жизнь и также эмоции. То есть это наши личные границы – это именно то пространство, в котором мы имеем право и в котором мы без объяснения причин, почему я так хочу, да, то есть это то, что наше личное, да, и на что мы имеем право, в принципе, по определению, по праву рождения, да, то есть мы имеем право на свои какие-то интересы, на какие-то свои увлечения, на свои ценности, на свои смыслы, и это то, что нам дано, да, как личность. Вот, еще одно определение, да, личные границы – это понимание собственного «я», то есть «я», да, как отдельного от других. То есть «я» – это что-то отдельное от других, да, а также осознание других. То есть вот есть границы, где «я» – это «я», а еще также осознание других такими же носителями отдельного «я». То есть «я» – есть
это очень
я.
Сложно, это очень сложно.
Давай так, смотри, то есть граница...
Нет, это... я понимаю, но это очень сложно.
Да, да, конечно, это да, это достигается в течение всей жизни. Это достигается в течение всей жизни, мы учимся осознавать свое «я» отдельно от «я» другого человека. А по идее, в идеале, конечно же, да, когда мы научаемся этому, да, и потом наши границы становятся гибкими, когда мы можем... свое «я», как тебе сказать, разместить в «я» другого человека, да, вот это будет замечательно, когда ему и мне хорошо в общих границах, да, это вот вообще верх совершенства, да.
Я только что заметил твой яркий маникюр, такой прям кричащий, ну вот, Я не об этом, если честно.
Ты я прикольно сказать, дергаешь фокус внимания.
Я забиваю специально твой фокус внимания, чтобы ты, значит, почувствовал себя не очень уверенно. Ну вот, смотри, но есть же какие-то культурные моменты. Согласись, что вот то определение, которое ты дала, два определения, которые ты дала, mm-hmm. да, они вполне там, может быть, работают в современной там, Европе, условной Европе, подчеркиваю, да? Mm-hmm. Вот. Но ты вот сейчас мне до эфира говорил о том, что ты собираешься ехать в отпуск немножко в другую, значит, часть страны, скажем так, да, где все это не работает.
В смысле?
Ну, в прямом смысле. Там личные границы, они определяются иначе. Они вот, ну, культурно обусловлены.
Культурно обусловлены, понимаешь? И здесь очень важно понимать, да, что... кстати, совсем недавно объясняла клиентке этот момент. Она не могла понять, как ей себя вести вот именно в странах, где исповедуют мусульманство, да, потому что там
ислам,
ничего
ислам,
нельзя.
Ислам,
да. Ислам, да, где мусульмане, да, где исповедуют ислам, потому что там ничего нельзя, да, там нельзя, ну, то есть там ей, а она достаточно такой свободолюбивый человек, да. Так вот, смотри, когда мы приходим, когда мы приезжаем в какой-то другой, как бы, да, мир, где другие ценности и смыслы, да, важно не превратиться в послушного, как бы, ну, внутри себя бунтующего человека, да, а найти свой смысл, зачем я это делаю, да, то есть зачем я это делаю. И вот мы искали с ней смысл, почему я буду, ну, одеваться так, как мне рекомендуют, да, в этой стране. Да? И она нашла свой смысл, и она нашла свои ценности. Да? Но мы сейчас с тобой идем тогда очень глубоко. Это то, что называется гибкие границы уже, понимаешь? Потому что существуют какие-то социальные рамки и ограничения, да, в любой стране. И, естественно, если мы не будем... Ну, есть закон, да? Мы знаем, что даже в Писании есть закон, да? Если мы не будем подчиняться закону, то начнется, ну, хаос, да? Хаос. И дело в том, что... Но это должно происходить не бездумно, то есть меня принуждают, меня, а я, как человек осознанный, нахожу в этом... Это называется творческое приспособление. Я нахожу в этом смысл свой. Зачем я буду делать, да? Ну, и тем более, я, наверное, рекомендую тогда, если человек действительно, его смыслы и убеждения очень сильно расходятся, да, с теми смыслами, убеждениями и ценностями, куда он собирается поехать, нечего туда тогда и ехать, ну, скажем так, да, если ты, это твое, как бы, твое, ну, твое право выбора, если ты понимаешь, что ты не готов к этому, ну, так и не едь туда тогда.
Окей, хорошо. По поводу личных границ, опять же, у тебя есть дети, у меня есть дети, и как бы это выразить, да? Что, с одной стороны, мы хотим, чтобы наши дети, есть такое слово дурацкое, умное, сепарировались от нас, да, отделялись от нас.
Чем тебе не нравится это слово?
Ну, потому что оно, не, ну, как мне кажется, оно максимально непонятно никому вообще, что такое сепарация.
Ну, хорошо, отделение.
Да, ну то есть вот если ты вырвешь человека с улицы, и это неплохо на самом деле, не говорю о том, что человек глупый, да, и скажешь, ну а что такое сепарация, он не поймет этого слова, скорее всего, скорее всего. И опять же, это ничего не говорит о его интеллекте и о всем остальном. Мы хотим их безопасности, с одной стороны. Мы хотим, чтобы они были максимально вот в такой скорлупе безопасной жили. С другой стороны, мы хотим их самостоятельности.
Да.
И вот этот конфликт внутренний, как он решается, и как его правильно решать?
Знаешь как, передача ответственности за жизнь своих детей, ну, отдать ответственность детям за их жизнь им. Знаешь почему? Потому что очень интересно получается, ты хочешь, чтобы они жили, ну да, я тоже хочу, чтобы мой ребенок был в безопасности. Но тогда получается, что это работа на краткосрочную перспективу. То есть я буду его опекать, и пока я его опекаю, он в безопасности. Но как только я заканчиваю его опекать, он и тогда это такая, знаешь, недальнозоркость и не понимание того, что на самом деле это не про создание безопасности своему ребенку, а с точностью да наоборот. Да? Ты не будешь жить вечно на земле. И тебе нужно самое главное, необходимо, чтобы ребенок научился жить самостоятельно. К сожалению, я сама лично сейчас пожинаю плоды вот такой вот мнимой заботы о своем собственном сыне. Так как в свое время мама всегда лучше, то бишь я знала, что ему делать, куда ему идти учиться, как ему учиться. Да? И когда и в какой-то момент он расслабился, стал послушным мальчиком и делал все то, что мама говорила. А когда пришло время, и он вырос, ну, мы же знаем, что наши дети вырастают, да, и вот наступило ему 18 лет, и мама, то бишь я говорю, все, сыночка, ты вырос, давай принимай решение сам в своей жизни. И для него это было подстава, это предательство с моей стороны, потому что он не умеет, я его не научила, я ему не давала, то есть мало того не научила, я ему не разрешала принимать свои решения, да. И мы сейчас пожинаем плоды, да, то есть я, так как у нас нарушились с ним отношения, он сейчас жестко это делает очень, он говорит, так будет, как я сказал, да, и у нас нет с ним сейчас вообще никакого контакта толком, да, вот, и он, потому что ему тяжело, он не научен, и он как бы делает сейчас ту работу, которую должна была я, как мама, сделать. Я должна его была этому научить. А ему тяжело. Он прям говорит, мама, ты понимаешь, мне тяжело. Он мне говорит, мать, ты знаешь, я головой понимаю, что мне 22 года, и что я должен, ну, что я хочу принять решение, но внутри меня сидит маленький испуганный мальчик, который обязательно должен посоветоваться с тобой. И это такой внутренний конфликт, который, ну, мы решаем сейчас. И скажи мне тогда, пожалуйста, про какие тут можно быть личные границы? То есть это прямое нарушение личных границ наших детей. Самое, что они есть.
Я тебе скажу, знаешь, еще более теоретическую картину опишу. Вот моих отношений с Тимуром, с средним ребенком, да, с женой. Значит, с одной стороны, я хочу его вытолкнуть из гнезда максимально. Да? Я все делаю для того, чтобы он был самостоятельным ребенком. С другой стороны, поскольку у него эпилепсия, там все прочее, да, именно я в нашей семье контролирую прием его лекарств. Я их покупаю, я контролирую, чтобы он их пил каждый день, напоминаю, там все прочее. Этим не жена занимается, я занимаюсь, да. То есть уже конфликт, да, есть. То есть я его контролирую, я его выталкиваю одновременно. Вот. И при этом Фируза со стороны, она считает, что я слишком его там, знаешь, пытаюсь его отвергнуть от себя, вот, для него он сыночек, вот, у тещи он там внучек, она, значит, просит ему котлетки, все прочее, вот это, вот она вчера принесла котлетки ему, приехала специально, котлетки внучку принести, нет, это трогательно, это классно, да, вот это вот, значит, с одной стороны, сверхзабота, с другой стороны, желание его вытолкнуть, то есть сепарировать, не вытолкнуть, а дать ему, научить его самостоятельности. Тут же, с моей же стороны, контроль жесткий. Тимур, ты принимаешь лекарства, ты принимаешь или не принимаешь. Каждый день он должен принимать лекарства. И это же вообще такая смесь, вообще какая-то просто, блин, она ужасная.
Так мы многогранные, да? Слушай, смотри, скажи, пожалуйста, мне вот такой вопрос я тебе задам. А что мешает Тимуру принимать лекарства самому?
Ну, я думаю, что он, ну если честно, вот я, не, слава богу, пока его нет дома, там, да, вот сейчас он должен приехать как раз, он сейчас у друга с ночевкой был. Мне кажется, это такое проявление инфантильности, к сожалению.
Знаешь, инфантильности или ненужности. Зачем? У меня есть папа, который напомнит мне
это. Ну, вот это и есть инфантильность, на мой взгляд. Да, да. Есть папа, который мне напомнит об этом. И мне это жутко бесит, понимаешь? Мне это бесит и беспокоит. А если, подожди, пожалуйста. А если папа умрет завтра, там, да? Кто ему будет напоминать об этом?
Ну, так, может быть, тогда лучше сделать вид, что умер сразу, пока ты не умер, да, вот, и посмотреть, как бы, что будет, да.
Потому так я посмотрел, вот у нас Фируза уехала, сейчас Фируза в Ташкенте, да, ну вот, и я специально, сознательно, мы с ними вдвоем сейчас живем, мы втроем с собакой, у нас еще собака есть, которую отравили мышьяком, кстати говоря, ну вот, да, и еще там собака. Я сознательно не стал ему напоминать ни о лекарствах, я не стал ему готовить еду, ничего, да. Хочешь поесть, вот, пожалуйста, вот холодильник, готовь себе еду, да. И как бы вот, там, вот мусор, и нет, понимаешь, ничего не делается вообще.
Так ему-то как? Ну, вот скажи ему, он не стал готовить себе еду?
Вообще, понимаешь, вот,
то есть и вообще. И мусор не стал выносить?
Нет, и мусор не стал выносить.
Понимаешь,
он ему нужно мусор. Пройти. Он там, ему знаешь, он, подожди, еды нет, он там ищет дошираки. У нас дошираки есть всегда, как бы, ну, так в заначке, знаешь, на всякий случай. Вот. А их нету. Он такой лазает. Я говорю, ну вот в холодильник, пожалуйста, вот доставай продукты, готовь себе еду, если хочешь есть.
И что будет, если он не приготовит?
Ну, остается голодным, понятное дело.
Это его право. Понимаешь, отдай ему право на его жизнь. Пускай ест дошираки. Не хочет съесть дошираки, пускай вообще ничего не ест. Он проголодается. Понимаешь, вот знаешь, что я тебе хочу сказать? Что я дошла до того, что я поняла, что почему я не могу ребенку доверить ему его собственную жизнь. Знаешь почему? Потому что я не уверена в себе, что я вложила в него правильные ценности, когда воспитывала, да? Скажи мне, пожалуйста, у вас же не каждый день дошираками питались?
Нет, конечно. Нет.
Так почему ты думаешь, что твой ребенок, когда он покушает 1-2 дня доширака, не начнет себе готовить еду? Дай ему возможность.
Так нет, он готовит ее. В итоге он ее готовит, да, там, спустя там, через мучение. Ну, видимо, проблема во мне. Я не могу видеть, как он...
Не можешь. Тревога. Да. Тревога. Знаешь, почему? И тогда давай перейдем. Знаешь, к чему? Перейдем как бы вообще все-таки к этому,
к эмоциональному. К теме нашей передачи.
К эмоциям и к личным границам. Да? Так смотри, наши эмоции, нам очень хорошие чувства и эмоции, они служат нам очень хорошего... Не чувства, эмоции. Они служат нам очень хорошую службу, скажем так, простите меня за тавтологию, да, в том плане, что если мы знаем, какая связка у наших эмоций с нашими личными границами, то мы можем через это понять, что с нами происходит. Да? Потому что, ну, я вот, кстати, уже тренирована, да, и я понимаю, да, что вот если брать сферу моих личных границ, меня как индивидуума, и если, например, я испытываю тревогу, да, то я понимаю, что мне мои границы здесь не сны. Предположим, да, я встречаюсь с каким-нибудь коллегой, да, и коллега рассказывает мне о новой методике, какой-нибудь психологической методике, да, а я начинаю чувствовать определенную тревогу, потому что, ну, я христианка, у меня есть мои христианские ценности, есть мои христианские смыслы, которые ни в коей мере не должны идти вразрез с моей профессией, да, то есть с теми методами, которыми я работаю в своей профессии, да, скажем так. И тут у меня возникает какая-то внутренняя такая тревога и неустройство, и я понимаю о том, что вот эта новая информация, которую я получила, да, я еще не обрела в этой информации свой смысл. То есть я не поняла, да, эту информацию. Она мне полезна, она мне не полезна, она мне нужна, она мне не нужна. А эта информация для меня важна или не важна? Я буду ее брать в свои смыслы в работе, да, с людьми или не буду, да? И тогда возникает вот такая определенная тревога. Как только я разбираюсь с этим, я говорю, да, это мне окей, это мне подходит, я это беру, все хорошо, да? То есть принимаем это, знаешь, в команду, в компанию моих ценностей и моих убеждений и смыслов, и работаем дальше. То есть, когда есть тревога, вот в твоем случае тревога, да, потому что ты сам сейчас сказал, да, вот одновременно отсепарировать, одновременно как бы и выпихнуть его и к себе, понимаешь, это конфликт. Тут без тревоги никак. То есть нет четкого понимания, твоего собственного понимания, да, вот здесь и сейчас, в моменте, да, чего ты хочешь от своего ребенка?
Давай так, смотри, давай мы отключимся от еды, там, да, от его и к лекарствам перейдем. Смотри, он каждый день должен принимать лекарства. Да. Каждый день, каждый божий день, он же на протяжении там, 12 лет принимает один и тот же препарат. И он должен 12 лет, Кристина, 12 лет он принимает его, один и тот же препарат. Вот. И вот тут он у него закончился неделю назад. Я говорю, Тимур, у тебя... Вот я сижу вот на этом же самом месте. Говорю, Тима, у тебя сколько там осталось этих таблеток, да? Столько-то. Вы напомни мне, пожалуйста, когда они закончатся, что их нужно купить. Ну, они заканчиваются, он мне говорит. При этом это он говорит мне в процессе там, моей работы, мне тут же это вылетает из головы, да, что у него кончились таблетки. И вот буквально вчера или позавчера я говорю: Тима, а ты что-то с таблетками у тебя? Они закончились. Я говорю, и когда? Ну, уже дней 5 их не пью. Я говорю, почему ты мне не напомнил? Я тебе не рассказал.
Сказал. Видишь, у него нет важности. И тут, понимаешь, конечно, будет тревога, потому что...
Понимаешь, а для него это жизненно-важный препарат. Он должен его каждый день... И 5 дней, и у меня паника начинается. Я его пол первого ночи отправляю в ночную аптеку покупать эти препараты. Как так, Тимур? Ты же как это вообще? Ну, ты же должен их каждый день принимать.
Хочешь хороший совет? Чисто совет. Найди ему психолога, чтобы этого приема. Понимаешь, у него это не ценно. Ему не ценно. Если бы ему это было ценно, он бы принимал. Понимаешь? Значит, не сформирована его личная ценность принятия этого препарата. Но, скорее всего, может быть, просто никогда не было столкновения вот с последствиями непринятия этого препарата.
Нет, они были, просто он их не помнит же.
Он их не помнит. Он их не помнит. А ты помнишь. Понимаешь, ты помнишь, ты боишься. И ты знаешь, что это жизненно важно. А он не помнит. Ты можешь объяснять ему сколько хочешь. Он не считает, что... Вот если бы он столкнулся, понимаешь, цена высока, да, Влад? То есть цена высока сталкиваться...
Это очень высокая цена.
Тогда я тебе предлагаю, отведи его к специалисту, и пускай он это сделает, смоделирует эту ситуацию в психологическом поле, и пускай с ним поработает, и пускай создает ценность вот этого приема. Это долго, Влад, это муторно, это гораздо тяжелее, чем самому давать ему лекарства. Но это верный ход, понимаешь? Понимаешь, потому что ему нужно самому приобрести вот этот, вот этот смысл, зачем я их пью. И тогда ему не надо будет об этом напоминать. Но можно по-другому пойти, можно поощрять его как-то за прием. Но это уже вроде бы в таком возрасте, это как-то уже и... Понимаешь, да. Поощрять его за прием таблеток, это так себе, что ли, это в детском возрасте можно ребенка так приучать к чему-то, да. Вот, смотри, давай перейдем еще на одно интересное чувство, да, которая называется страх, да, страх. Так вот, страх у нас возникает, это когда границы напоминают что-то опасное, да, то есть когда смыслы другого человека, да, то есть когда смыслы другого человека, убеждения другого человека меня пугают, и у меня тогда возникает внутренний страх от того, что, я боюсь, да? Или когда мои личные смыслы, даже не личные смыслы скорее, а смыслы реальности, которые меня окружают, ведь так тоже бывает, тут моя реальность, она начинает меня пугать. Ну, например, когда я по независящим от себя обстоятельствам не могу контролировать ситуацию, понимаешь, да? Во время, например, военных действий, да, или во время землетрясения какого-то, да, или во время, предположим, моей болезни, да, то есть я не могу, то есть меня мои собственные, то есть смыслы реальности таковы, я должен их признать, понимаешь, я не могу не признать это, да, то есть мне нужно это признать, и тогда я признаю, что смыслы, они такие, они страшные, да, они страшные. И тогда мы испытываем страх. Но страх – хорошее чувство. Страх предупреждает о том, что нужно что-то делать. Да, что нужно что-то делать, что здесь опасность. Здесь опасно. И страх у нас предупреждает об опасности. Да? Это важно. Это важно, потому что в моей жизни был такой момент, который я пережила. И это был такой день, когда все мои смыслы и все мои ценности превратились во что-то непонятное, потому что реальность изменилась. Она изменилась в течение одной ночи, предположим. Я утром ложилась с одними смыслами, а проснулась с другими, да? И я испытала страх, да? Потому что я такую себя не знаю, да? Вот я в такой реальности я не жила. И я понимала, что, мне надо работать, мне нужно помогать людям, а я сама боюсь, да? И мне пришлось потратить целый день, я тратила на то, чтобы вот в этой новой реальности найти новые смыслы. Зачем мне это? как я буду, что будет, да, и они прям, знаешь, вот, знаешь, когда у тебя вот так все рушится, вот, то есть ты хватаешься, а этот камень не держится, да, ты опять хватаешься, как будто бы вроде вот, да, а это тоже падает, и ты понимаешь, что тебе не за что схватиться, да, то есть тебе не на что стоять, и я нашла свой смысл, да, то есть я нашла смысл, что, ну, такой, кстати, рабочий, да, когда все вокруг рушится, нужно понять, что нужно фокусироваться на себе, я так еще не жила, интересненько посмотреть, что будет со мной, да, как я из этого квеста выберусь, как бы, да, и когда я вот, знаешь, нашла себе опору, думаю, ну, я же, в конце концов, взрослый человек, ну, новый квест, ну, хорошо, посмотрим, как это будет, да. Как-то мне стало поопорней, да, что вот, думаю, ну да, веселое такое, весело-грустное приключение началось, да, если можно так сказать. Вот. И в страхе, да, когда мы испытываем страх, обязательно нужно найти опору в себе, да, вот найти новый момент, на что мне встать, вот в новой какой-то меня пугающей реальности, да. Вот. Следующее чувство, знаешь, очень интересное. Но часто, думаю, вот сейчас я скажу, и наши зрители 100% узнают себя в этом чувстве и поймут, что же тогда происходит с их личными границами. Это называется отвращение. Вот, отвращение. И отвращение возникает, когда внутри моих границ оказывается что-то вредное для меня. Это раз. Да? При этом это вредное, оно может быть как указание, как приказ, как просьба даже, да, но это будет все равно для меня, для моих ценностей, для моих интересов, для моих увлечений, да, то есть для меня, для моих личных границ, для меня как личности это будет вредным. Вот знаешь, я тут столкнулась, ну, на одной конференции, я столкнулась с психологом, христианским, понимаешь, да, и в разговоре с ней я поняла, что то, что она хороший человек, но то, что она мне говорит, вредно для меня. Вредно, да, потому что я, ну, другой школы психолог. Другой. И то, что она мне говорит, это меня начинает печалить, меня начинает это злить. Ну, в общем, это для меня вредно, да. И я прервала эту коммуникацию. Я сказала, что давай мы, каждый останется вот при своих смыслах, мы будем с тобой просто общаться как люди. Окей? Она говорит, окей, хорошо, да. Вот. Еще отвращение бывает. Вот это мне очень знакомо, как человеку, да. Когда становится чего-то очень слишком много в границах, в твоих личных границах, чего-то становится очень много, даже того, что раньше было полезно. Ну вот в моем случае это работа. 100% работа, да? То есть, потому что работать это полезно, но когда ее становится очень много, то можно пережить отвращение, да, ты утром просыпаешься, и у тебя, знаешь, внутри такой позыв, знаешь, тошнотиков, да, что я не хочу вообще заглядывать в свой планер, я не хочу заглядывать в свой ежедневник, я не хочу, да, и это называется отвращением, по-другому не спутаешь, поэтому я иду в отпуск. Потому что я испытала пару раз
это. Это большая моя печаль, друзья мои, что Кристина Чистякова уходит в отпуск, потому что у нас часть сентября останется без нее, а я... Мне сложно это принять и осознать, что Кристина будет в отпуске и не будет в наших прямых эфирах целую половину сентября. Ставьте лайки, делайте...
Я тебе говорила, что весь сентябрь не будет
эфир. Весь сентябрь? Нет. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья мои. У нас есть в описании две ссылки. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы существуем только благодаря вам, это правда. И только ваши пожертвования помогают нам, собственно, вообще жить и делать эти эфиры. И в том числе обеспечивать и вторую ссылку в описании. А вторая ссылка в описании – это регистрация для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Абсолютно любую тему, пожалуйста, пишите туда. Наш менеджер с вами свяжется и направит вас, возможно, к Кристине Чистяковой, если она не будет в отпуске в этот момент. Да, к сожалению, вот да, нет, Кристина, весь сентябрь я не готов. Это слишком для меня. Нет.
Влад, это называется настоящий друг.
Нет
бы порадоваться за человека, который едет в отпуск. Нет, конечно, я переживаю, что ты останешься без меня. Ну, зато я приеду, буду подразнить.
Без тебя, без Чистякова, опять же, без твоего мужа, понимаешь, как я могу остаться вообще целый месяц? Что я буду делать вообще весь месяц без вас? Ну как это
поехали вообще? Поехали с нами, там много мест.
Поехали с нами. Ну, скорее всего, я приеду к вашим кошкам, буду за ними ухаживать. За ними ухаживать. Чем? Кстати, это идея, да.
Да, идея неплохая.
Поменяться вот так вот.
Да, очень даже неплохая, да. У тебя большой дом будет.
На целый месяц, причем, ну, на две недели, на две недели. Да, друзья, да. Мы говорим о личных границах, как понять их через собственные чувства. И еще раз, для тех, кто подключился только что, не все понимают, что такое личные границы. Я прошу еще раз Кристину их вот озвучить, mm-hmm. определение личной границы, и мы mm-hmm. снова продолжим дальше.
Mm-hmm. Итак, кто к нам присоединился? Личные границы – это индивидуальное пространство человека, которое включает в себя ценности, интересы, смыслы, увлечения, убеждения, взгляды и эмоции человека. Это, в принципе, те вот фундаментальные основы, на которых вообще строится личность человека. Да? Вот. И также личные границы – это понимание собственного «я» как отдельно от других, а также осознание других такими же носителями отдельного «я». То есть отдельно «я» от другого «я», но и другой – тоже отделен от меня.
Можно я тебе приведу пример из нашей семьи, опять же, да? Смотри, mm-hmm. несколько лет назад мы как-то так сложилось, спонтанно это получилось у нас у всех. В Гугле есть возможность свою позицию показывать другому человеку, да? То есть ты mm-hmm. допустим, Леха, ты можешь видеть, где Леха находится, да? А он где ты. И у нас в семье так сложилось, что мы все взаимно знаем, где мы находимся. Фируза может посмотреть, где я нахожусь, я, где она, где Тимур, где теща моя. Ну, больше у нас других родственников нет, к сожалению, уже, к сожалению, нету, не осталось. И когда мы впервые пошли на этот шаг, это было немножко сложно. Угу. Как будто ты нарушаешь личные границы свои, чужие, там, да, вот наблюдать, смотреть, следить. А потом это стало какой-то для нас нормой. Вот. И когда мы ругаемся с Фирузой, она меня наказывает иногда тем, что она, значит, выключает свою геопозицию, знаешь, для меня. Мне это жутко раздражает. Я к чему? Я к тому, что личные границы, они ведь, это ведь такое распыщатое понятие, да? Это вопрос, ну, наверное, договора.
Конечно.
Что есть мои личные границы?
Конечно. Конечно, естественно. Смотри, если вам всем окей от того, что вы знаете, где находитесь в течение дня, если всем окей, да, то есть вы договорились, и я говорю, что да, в принципе, мне окей, мне хорошо, да. Знаешь, у нас тоже нету паролей на телефонах, да, и
наши... Нет, у нас есть, но всех знают.
Ну да, у Лёши есть, но я его знаю, да. И у нас как бы в доступе, в свободном доступе, в принципе, да, вся, ну, все наши информации. Я говорю, это окей, для меня это окей, но есть, например, WhatsApp, да, куда Лёша не может заходить. Не по той причине, да, что мне что-то есть скрывать, а по той причине, что там есть переписка с моими клиентами.
Но ты же заходишь в его WhatsApp. Мы с тобой переписывались, да, в его WhatsApp с тобой.
Так у него же нету клиентов. Я не свою, как бы, понимаешь, храню, как бы, ну, я не свою информацию храню, а там есть переписка с моими клиентами. И я не хочу, чтобы, ну, он заходил туда. И не было. Хотя я знаю, что если даже он не зайдет, как бы он не прочитает. Но он не будет читать мою переписку с другими людьми. Но тем не менее, как бы я это оговариваю. Ну, это мои профессиональные, как бы, скажем так, моя профессиональная этика.
Гонки. Да, твои гонки.
Да, мои профессиональные гонки. Можно назвать так, да? Вот. Давай поговорим еще о двух, как бы, эмоциях, чувствах, которые очень... Об эмоциях, которые очень важны на самом деле, да? И одно такая, как бы, эмоция... Да, понимаешь, что эмоция – это кратковременное чувство, да, то есть это кратковременное чувство, если по-другому.
Я не согласен, эмоция может быть очень длительной во времени.
Смотри, эмоция – это то, что мы испытываем вот здесь и сейчас, да, а чувство – это более длительный процесс, понимаешь? Смотри, я могу тебя любить, но в моменте я могу тебя ненавидеть. Вот так. Вот такой пример, да?
Спасибо за откровение, конечно, да.
Да, Кристина, понимаешь?
Нет. Это в виду в будущем в наших отношениях.
Нет. Я просто тебе пример привела. Или, например, я могу тебе рада, быть рада всегда, но в моменте, как бы, я могу на тебя злиться, да? То есть тогда вот радость — это будет чувство по отношению к тебе. А злость — это будет эмоция, понимаешь? Но если я буду долго злиться на тебя, да, то это перерастет в чувство. Понимаешь? Вот. Вот, чтобы вот простым языком, простым, да, таким. Так вот, а существует такое чувство, как агрессия. Эмоция, чувство. Ну, если быстро, то это будет эмоция. А если ты долго испытываешь, да, то это агрессия. Но вообще... Это вот очень интересное определение, это агрессия. Да? Так вот, агрессия – это вообще-то энергия. Да? Вот мне больше нравится определение агрессии, даже не как чувство, не как эмоция, а как вот понимание энергии. Да? То есть агрессия – это энергия, это импульс к удовлетворению потребностей. Да? То есть вот это именно вот импульс. Это на биологическом уровне у нас, естественно, заложено. Да? Помнишь, приводила пример с яблоком, да, что люди говорят: ой, я не агрессивный, да, здрасте, ты яблоко кусаешь, ты уже агрессивный, да, потому что ты его ешь, да, ну, ты его ешь, ты его перемалываешь своими зубами. Представь себе там эту историю, каково яблоко-то, да, вот, это уже жест агрессии, да, вот, поэтому агрессия – это то, что необходимо нам для установления границ обязательно, да, то есть если я не буду проявлять агрессию, да, то я просто-напросто вообще не установлю свои границы. То есть эта агрессия нам нужна для проявления себя как индивидуума вообще вот лично, вот вообще. Вот я сейчас тебе говорю: Влад, нет, не половину сентября, а весь сентябрь, да, и с моей стороны
нет,
это агрессия.
Нет, нет. Я говорю: нет.
Понимаешь? А у тебя возникает, судя по всему, по отношению ко мне злость.
Конечно, знаешь, конечно. Ты меня бросаешь, ё-моё.
Да. А злость – это частный случай агрессии. А по-другому это можно направлено, знаешь, по-другому можно назвать. Это направленная агрессия на того, кто мешает тебе установить свои личные границы. Понимаешь, вот я мешаю тебе сейчас твоим личным границам, потому что у тебя другой смысл на сентябрь. У тебя другие виды на сентябрь.
Ты очень классно сказала, смотри, ты очень классно сказала, что личные границы, вот часто вот классную вещь прям коснулась, да, что личные границы – это не всегда попытка оберечь себя от внешнего вторжения, да, это еще и утверждение каких-то своих вот этих штук, да, да. Я хочу, чтобы ты была весь сентябрь в эфире «Формула семьи», а ты, блин, отказываешь, да, и это моя территория, которую ты еще сейчас пытаешься разрушить, часть моего мира, которую ты пытаешься разрушить.
Ты имеешь полное право на меня злиться. Потому что я, в принципе, нарушаю твои границы, да, потому что у тебя другие видения на сентябрь. И потом мы с тобой, как два цивилизованных человека, осознанных, сядем и будем договариваться, как же сделать так, чтобы и тебе, и мне было в сентябре хорошо. Да? И таки, думаю, до чего-нибудь договоримся. Смотри, представь себе, ну, чтобы было понятно, да, представь себе, что если у нас, например, ты говоришь, вот личные границы, вот самая одна, ну, видимая граница – это наша кожа.
Тело, да, тело, да.
Да, тело. Представь себя, она без кожи, да, и что ты будешь, да, то есть тебя не будет, то есть ты распадешься весь, как бы, и все, как бы, там, да, ну, вот. То есть кожа нам нужна, потому что она удерживает нас в наших границах. Вот так же самое, наши ценности, наши убеждения, наши смыслы, наши взгляды, они как бы удерживают нашу личность и формируют ее, понимаешь?
Угу.
Вот, в нашем «я». Это еще называется «я-концепция». Так, смотри, вот, дальше что, да? Я бы хотела, то есть мы поговорили про тревогу, про страх, про агрессию, про злость. И есть еще такие чувства, я сегодня по негативным иду чувствам, которые называются, как бы, негативные, привыкли называть, да? Сигнализируют о наших личных границах. И тогда есть такое чувство, которое идет после злости, оно называется гнев. Гнев. Так вот, гнев – это когда наши границы нарушаются часто. То есть злость мы испытываем, когда вот, ну, например, ты один раз там, ну, я один раз, как бы, тебе нарушила, да, границу, и сказала: Влад, весь сентябрь, да? Вот. Но ты такой пережил это и говоришь, ну ладно, позлился, пережил. А потом я тебе звоню, говорю, Влад, еще весь октябрь, да? А, не объясняя причины, да? А потом звоню тебе, говорю, и еще весь ноябрь. И тут у тебя, естественно, возникает уже не злость,
а гнев. Я твой дом сожгу.
Он живет твой друг Чистяков, да. Вот, кроме меня. Вот. И тогда смотри. А вот если, например, вот, а потом, знаешь, или, например, я делаю, знаешь как, вот еще, может, так, я тебе в октябре говорю, и октябрь я не буду работать, а в ноябре поработаю, а потом в декабре не буду, а в январе поработаю. И вот в какой-то момент ты дойдешь до точки кипения, у тебя будет гнев
мой. Ну, качели, да? качели такие, да.
Вот. А вот если я, например, да, нарушать буду твои личные границы, а постоянно, да, то есть вот ты мне говоришь, Кристина, не делай со мной так, пожалуйста. А я поступаю так же. Ты опять мне говоришь, Кристина, со мной так не стоит делать, да? А я опять так же. То возникает такое чувство, как ненависть. Тогда к человеку возникает ненависть, потому что тут идет прямое уже, знаешь, ну как, это уже насилие, это посягательство на твое «я», да? То есть это уже вот на уровне того, что, знаешь, как бы твою идентичность попирает, твою идентичность пытается просто разрушить, да? То есть тебя не видят, тебя делают табуреткой, да? Тогда, естественно, у тебя возникнет ненависть к этому человеку, да? Вот. За ненавистью идет еще одно чувство. Вот мы так прям прошлись так вот снизу вверх, да? Это чувство называется ярость. Это вот то чувство, когда совершается убийство, да, другого человека, да? То есть это когда мои границы нарушаются так, что я перестаю себя контролировать. Это называется по-другому состояние аффекта. Когда человек уже не в состоянии себя контролировать, и он уже просто вот, ну, ненавидел, и ничего другого не придумал, как избавиться от источника.
Можно тебе вопрос задать себе такое? Смотри, ты 100% знаешь такой термин, как стокгольмский синдром, когда агрессор настолько вторгается в жизнь человека, что человек начинает воспринимать его как своего роднулечку. Ну, я утрирую, конечно, да?
Ну, ты знаешь, это...
В чем, как это работает? Как, почему я тебя... Вот ты агрессор, ты, очевидно, мой враг, но я начинаю тебя как роднулечку воспринимать. Как это работает?
Это происходит тот момент, когда... это вот, знаешь, как с ребенком. Вот когда ребенок же ведь тоже приспосабливается и к родителям алкоголикам, и он любит, да. А причем, скорее всего, вот это случается с теми людьми, которые и в детстве подвергались насилию, да, потому что другие так не работают, да. А роднулечка, почему? Потому что ты же понимаешь, да, то есть, когда человек не может ничего поделать, да, ему приходится приспосабливаться. То есть он психика приспосабливается. А когда психика приспосабливается на какие-то паттерны человека, которые сформировались заново, да, уже, вот они сформированы заново, да, они подвешивают все потребности. Ну, подвешиваются потребности. Ну, смотри, как бы, чтобы этот пример привести какой-то, да. Ну, предположим, да, я ничего не делаю в этой жизни, да. Да, я вот сижу на месте. И ничего не делаю, не предпринимаю, да. Но так как я ничего не делаю, люди приходят ко мне и помогают мне жить. А я воспринимаю это как любовь, понимаешь? И таким образом тогда получается, да, что это как, ну, для меня я получаю через свое ничего не делание, да, через свою инфантильность, я получаю любовь, да. И попробуй потом отдели. Так вот.
Это какая-то такая извращенная форма инфантильности.
Да, да, да. Это извращенная форма действительно удовлетворения потребностей. Угу. Понимаешь, извращенная форма. И работа, это знаешь, вот как бездомные мои. Вот как мои бездомные. Ведь они же, по сути, через жизнь на улице, вот эту страшную, да, вот ужасную жизнь на улице, они реализуют свое право на свободу.
Ты, слушай, ты знаешь, я был поражен, я, вот у тебя есть твои бездомыши, у меня их уже нету, но ты знаешь, я занимался социальной работой, да, и у меня был такой паренек один, Слава, как паренек, мужчина средних лет, ё-моё, Слава, которого нам прислали, его нашли в лесах Московской области, жил там в палатке. Нам его прислали, грубо говоря, да? Значит, и мы его взяли, значит, к себе на реабилитацию. Этот человек через полтора месяца жизни у нас, у меня на ребе, он сказал, прости, пожалуйста, Владик, вот у меня палатка зарыта вон там в лесу, я пошел жить дальше в лес. Да. Я говорю, в смысле, чувак, тебя кормят, поют бесплатно, бесплатно. Ты одет, обут, у тебя баня, у тебя зубная щетка есть, у тебя все, ну, все есть бесплатно. Вообще, тебя никто ни копейки денег не требует. Нет, мне вот вон там важнее быть, чем вот здесь.
Да, это уже когда, понимаешь, полностью переформировалась структура психики. То есть там уже совсем по-другому мысли идет. Понимаешь, там человек совсем по-другому мыслит. Там ценности другие, да, там смыслы другие, там убеждения другие, там, понимаешь, почему я говорю всегда, что вот бездомных, призывать их к тому, к порядку, это ну, равносильно, что просто вот ноль. Да?
Воздух, ну воздух, да.
Воздух. Говорить ему, что он алкоголик, ну он так знает, что он алкоголик. Говорить, что он скоро умрет, он и так знает, что он умрет скоро, да. То есть ему ты ничего нового ему не откроешь, да. А вот если ты начнешь его такого любить и принимать его человеком, себе равным человеком, да, вот это его может коснуться. Вот это его, и у меня именно через это как бы люди попадают, ну, уходят с улицы. Именно через когда ты ломаешь его, ну, вот ты своими как бы границами личными, да, то есть восприятием, да, своим его, ломаешь его представление о нем, понимаешь, да, то есть у него есть свое представление о себе, да, он бомж, да, а ты говоришь, а я не вижу тебе бомжа, да, и вот это тогда вот может, ну, вот это работает, да, единственное. А сказать тому, что он бомж, это, знаешь, он и так знает, что он бомж, не откроешь ты ему ничего нового, да.
Скажи, пожалуйста, есть люди, которые, знаешь, очень так сильно берегут свои личные границы, настолько, что общение с ними превращается в какую-то, ну, бессмыслицу, да? Ну, то есть вот муж и жена, предположим, да, живут, и жена оберегает свой, там, я сейчас утрирую, опять же, да, там, свой телефон, не трогай мой телефон. Моя жизнь, мои подруги, моя работа, там, все прочее. Муж делает то же самое. И я вот не понимаю, в чем вообще прикол этих отношений. Вот они живут вместе, но при этом их миры вообще не пересекаются практически никак. Ну, практически вообще. Ну, это вот что?
Ну вот они зависли на стадии жестко расставленных границ, к сожалению. Но что-то их объединяет же, наверное. Может, какая-то выгода тогда получается.
Секс, да, может объединять. Там,
да,
все,
какая-то
что
выгода друг от друга может быть, потому что если про любовь, то естественно, как бы если, ну, речь идет про любовь, да, то вот, кстати, что такое любовь, да, сейчас скажу, да. А любовь, это когда мне интересны и важны твои границы, понимаешь? Когда я не пытаюсь их переделать, когда я не пытаюсь их переделать под себя, ну, когда я не говорю мои, вот мои смыслы, вот только мои смыслы должны быть, да, а когда я говорю, слушай, мне интересно, чем ты живешь, я уважаю, я не нарушаю, но мне бы было бы интересно, если бы ты мне об этом рассказывал, да, если бы ты со мной бы этим делился, да, и мне важно, чтобы ты развивался в этом, да, не, чтобы, а у нас как часто бывает, да, муж, я работаю, если особенно жена домохозяйка, да, я работаю, и все. И пускай теперь жена вот только думает о том, как мне угодить, потому что я же работаю, да, а она дома сидит. Угу. Понимаешь? А что жена как бы воспитывает там 3-4 детей, ну, это не важно, это же тебе так, это твоя обязанность.
Вот
да?
Ты знаешь, когда Фируза Зигрета вышла и стала работать, мне было так сложно к этому привыкнуть. Я так привык, что она сидит дома. А тут она вышла на работу, и я, вау, блин, она работает еще. Но у нас, знаешь, у нас, слава богу, в этом смысле совсем все по-другому. Я, чтобы ты понимала, приезжаю на работу к Фирузе и зарплату получаю. Да? Ну, вот какие-то... То есть я реально, вот буквально позавчера приехал на работу, дайте мне денег, пожалуйста, я от Фирузы приехал. Я получаю зарплату, ее близкая подруга стала моей близкой подругой. Я с ней чаще общаюсь, чем она с ней. Так сложилось. Но все равно какие-то там...
Влад, это все хорошо, если вас то обоих устраивает. Все, точка. Если вам это хорошо, двоим, то и хорошо. А хуже бывает, когда одному хорошо, а другому не очень. Да? И тогда приходится договариваться. Например, бывают такие моменты. Вот, ну,
30 секунд.
У нас в семье бывает, знаешь, такой момент, когда, например, Лёша любит поговорить вечером, а я, естественно, в силу своей профессии люблю помолчать вечером.
Ты уже устал говорить, да.
И нам пришлось договориться как-то.
И он звонит мне в этот момент, когда он хочет с тобой поговорить.
Да, и он в этот момент звонит.
Все, давай, мы должны закончить, друзья. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, этот эфир был классный, интересный. И вот Кристина Чистякова, замечательный психолог, если вам... вас Бог благословит, вы к ней попадете на консультацию, платную, бесплатную, это совершенно не важно. Лучше на платную, конечно. В общем, короче, дерзайте. Всем спасибо, всем пока.
Пока всем.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.